«Что с тобой сегодня?» — спросил я студента Раппа. «Что тебя так угнетает?» Это было на другой день после пожара. Мы сидели у меня в гостиной, я курил сигарету, а Рапп с расстроенным видом, закинув ногу на ногу и опустив голову так, что не видно было его сгнившего клюва, глядел в пол. «Так что же с тобой, Рапп?» Рапп наконец поднял голову. «Да нет, пустяки, ничего особенного», — печально отозвался он гнусавым голосом. «Стою это я сегодня у окна и так, между прочим, говорю тихонько. Ого, вот уж и росянки-мухоловки расцвели. И что вы думаете, сестра моя вдруг взъярилась и на меня набросилась? Это что же, мол, ты меня мухоловкой считаешь? И пошла меня пилить». Тут же к ней присоединилась и мать, которая ее всегда поддерживает.
«Позволь, но какое отношение цветущие мухоловки имеют к твоей сестре?»
«Она, наверное, решила, будто я намекаю на то, что она все время гоняется за самцами. Ну, в ссору вмешалась тетка, она вечно не в ладах с матерью. Скандал разгорелся ужасный. Услыхал нас вечно пьяный отец и принялся лупить всех без разбора. До вершения всего мой младший братишка, воспользовавшись суматохой, стащил у матери кошелек с деньгами и удрал. Не то в кино, не то еще куда-то. А я... я уже...»
Раб закрыл лицо руками и беззвучно заплакал. Само собой разумеется, что я тут же вспомнил, как презирает систему семейных отношений поэт Ток. Я похлопал Раба по плечу и стал по мере своих сил и возможностей утешать его. «Это случается в каждой семье», — сказал я. «Не стоит так расстраиваться,
если бы хоть клюв был цел».
«Ну, тут уж ничего не поделаешь. Послушай, а не пойти ли нам к Току, а?»
«Господин Ток меня презирает. Я ведь не способен, как он, раз навсегда порвать с семьей».
«Тогда пойдем к Крабаку». После концерта, о котором я упоминал, мы с Крабаком подружились, поэтому я мог отважиться повести Раппа в дом этого великого музыканта. Крабак жил гораздо роскошнее, чем, скажем, Ток. Хотя, конечно, не так роскошно, как капиталист Гер. В его комнате, битком набитой всевозможными безделушками, терракотовыми статуэтками и персидской керамикой, помещался турецкий диван. И сам Крабок обычно восседал на этом диване под собственным портретом, играя со своими детишками. Но на этот раз он был почему-то один. Он сидел с мрачным видом, скрестив на груди руки. Пол у его ног был усыпан клочьями бумаги. Раб вместе с поэтом Током неоднократно, должно быть, встречался с Крабаком, но сейчас, увидев, что Крабок не в духе, перетрусил и, отвесив ему робкий поклон, молча присел в углу. «Что с тобой, Крабок?» — осведомился я, едва успев поздороваться. «Ты еще спрашиваешь?» — отозвался великий музыкант. «Как тебе нравится этот кретин-критик? Объявил, будто моя лирика никуда не годится по сравнению с лирикой Тока. Но ведь ты же музыкант. Погоди, это бы еще можно вытерпеть. Но ведь этот негодяй, кроме того, утверждает, что в сравнении с Роком я ничто. Меня даже нельзя назвать музыкантом». Рок — это музыкант, которого постоянно сравнивают с Крабаком. К сожалению, он не состоял членом клуба сверхчеловеков, и я не имел случая с ним побеседовать. Но его характерную физиономию со вздернутым клювом я хорошо знал по фотографиям в газетах. «Рок, конечно, тоже гений», — сказал я, — «но его произведениям не хватает современной страстности, которая льется через край в твоей музыке. Ты действительно так думаешь?»
«Да, именно так».
Крабок вдруг вскочил на ноги и, схватив одну из танагерских статуэток, с размаху швырнул ее на пол. Перепуганный раб взвизгнул и бросился было наутек, но Крабок жестом предложил нам успокоиться, а затем холодно сказал: «Ты думаешь так, потому что, как и всякая посредственность, не обладаешь слухом. А я боюсь Рокка».
«Ты? Не скромничай, пожалуйста».
«Да кто же скромничает? С какой стати мне скромничать? Я корчу из себя скромника перед вами не больше, чем перед критиками. Я, Крабок, гений. В этом смысле Рок мне не страшен».
«Чего же ты тогда боишься?»
«Чего-то неизвестного. Может быть, звезды, под которой родился Рок».
«Что-то я тебя не понимаю.
Попробую выразиться иначе, чтобы было понятнее. Рок не воспринимает моего влияния, а я всегда незаметно для себя оказываюсь под влиянием Рокко».
«Твоя восприимчивость...»
«Ах, оставь, пожалуйста, при чем здесь восприимчивость? Рок работает спокойно и уверенно. Он всегда занимается вещами, с которыми может справиться он один. А вот я не таков. Я неизменно пребываю в состоянии раздражения и растерянности. Возможно, с точки зрения Рокко, расстояние между нами не составляет и шага. Я же считаю, что нас разделяют десятки миль».
«Но ваша героическая симфония, маэстро», — робко проговорил раб.
«Замолчи!» Узкие глаза Крабака сузились еще больше, и он с отвращением поглядел на студента. «Что ты понимаешь? Ты и тебе подобные! Я знаю Рокко лучше, чем все эти собаки, которые лижут ему ноги! Ну хорошо, хорошо, успокойся! Если бы я мог успокоиться, я только и мечтаю об этом! Кто-то неведомый поставил на моем пути этого Рокко, чтобы глумиться надо мною, Крабаком! Философ Мак хорошо понимает все это. Да, да, понимает, хотя только и делает, что листает растрепанные фолианты под своим семицветным фонарем. Как так? Прочитай его последнюю книгу «Слово идиота».
Крабок подал, вернее, швырнул мне книгу, затем он вновь скрестил на груди руки и грубо сказал:
«До свидания!»
И снова мы с окончательно приунывшим рапом оказались на улице. Как всегда, улица была полна народу. В тени буковых аллей тянулись ряды всевозможных лавок и магазинов. Некоторое время мы шли молча. Неожиданно нам повстречался длинноволосый поэт Ток. Завидев нас, он остановился, вытащил из сумки на животе носовой платок и принялся вытирать пот со лба.
«Давно мы с вами не виделись», — сказал он. «А вот я иду к Крабаку. У него я тоже давно не бывал».
Мне не хотелось, чтобы между этими двумя деятелями искусства возникла ссора, и я кое-как намеками объяснил Току, что Крабок сейчас немножко не в себе.
«Вот как», — сказал Ток. «Ну что же, визит придется отложить. Да ведь Крабок неврастенник. Между прочим, я тоже в последнее время мучаюсь от бессонницы».
«Может быть, прогуляешься с нами?»
«Нет, лучше не надо». «Ай!» —
Ток вдруг судорожно вцепился в мою руку. Он весь с ног до головы покрылся холодным потом. «Что с тобой?»
«Что с вами?» «Мне показалось, что из окна вон той машины высунулась зеленая обезьяна».
Обеспокоенный, я посоветовал Току на всякий случай показаться доктору Чакку. Но как я ни настаивал, он и слушать не хотел об этом. Ни с того ни с сего он стал подозрительно к нам приглядываться и в конце концов заявил:
«Я никогда не был анархистом. Запомните это и никогда не забывайте. А теперь прощайте и простите, пожалуйста. Не нужен мне ваш доктор Чак».
Мы стояли в растерянности и смотрели в спину удаляющемуся Току. Мы? Впрочем, нет, не мы, а я один. Студент-раб вдруг очутился на середине улицы. Он стоял, нагнувшись, и через широко расставленные ноги разглядывал беспрерывный поток автомобилей и прохожих. Решив, что и этот Каппа свихнулся, я поспешил выпрямить его. «Что еще за шутки? Что ты делаешь?» Раб, протирая глаза, ответил неожиданно спокойно: «Ничего особенного. Просто так гадко стало на душе, что я решил посмотреть, как выглядит мир вверх ногами. Оказывается, все то же самое».